Помните, Иисус, перед тем, как Он оставит учеников, перед тем, как Он пойдет на Голгофу, перед тем, как Он будет находиться вот в этом финальном этапе Своей земной жизни, Своей миссии, будет осуществлять искупление, жертву искупления, Иисус дает ученикам специальные наставления. Последний вечер они собрались вместе, и Иисус устанавливает там Новый Завет. Помните, когда Он преломляет хлеб, у Него есть отдельный разговор еще с Иудой, Он показывает Свою любовь ученикам, умывая им ноги. И после этого Он берет время для того, чтобы выразить Свои наставления, обращаясь к Своим ученикам. И начинаются эти наставления одной очень важной фразой. Посмотрите, пожалуйста, 1 стих 14 главы. Иисус обращается и говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Иисус знает, что ученикам придется пройти очень сложный путь. Он оставляет их в мире, который жестокий, оставляет их в обстоятельствах, которые создадут им много проблем. И для того, чтобы помочь им пройти в этих условиях, Иисус, Сын Божий, сошедший с небес, Он снаряжает их, Он дает им то, что им нужно будет для того, чтобы пройти этот путь. И вот в этой беседе Он специально говорит об этих обещаниях, Он обещает им это снаряжение. Мы уже говорили о нескольких таких точках опоры, которые позволяют ученикам не смущаться сердцем, веруя в Иисуса и веруя в Бога. Первая эта точка заключается в нашей цели. Иисус говорит: «Цель наша – небеса. Я иду, чтобы приготовить место». Он говорит о том, что в доме Отца Моего у обителей много. Это наша цель, куда мы движемся, куда мы стремимся. Второе, Он говорил: «Я не только приготовил вам место, Я приготовил вам путь в небеса, и этим путем являюсь Я Сам». Помните, Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Далее Он говорит о том, что, доверяя Ему через истину, мы можем иметь жизнь Его, Его вечную жизнь, настоящую жизнь. Это еще одно обещание, которое мы видим. Четвертое обещание. Иисус говорит: «Вы станете причастниками дела, которое по своей значимости больше, чем то, которое Я сделал на земле». Он говорит, что «Я заложил основание, Я создал церковь, но вы ее построите, вы будете соучастниками строительства церкви, которая будет продолжаться, как мы видим, вот уже 2000 лет это время происходит». И вот теперь, перед тем, как оставить учеников, Иисус говорит о Своей заботе, удивительной заботе об учениках. Он говорит о том, что Он позаботился о том, чтобы оставить им помощника. Помощника, сверхъестественного помощника. В действительности, третья личность Божества сойдет для того, чтобы дать им способность выполнить ту миссию, для которой Он оставляет их здесь на земле. Давайте посмотрим с 15 стиха. Мы будем читать до 21 сегодня или до 20. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». Иисус начинает эту часть своего утверждения с очень интересной фразы. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. Он говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Точнее, эта фраза переводится так: «Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди». Слово «соблюдать» – это глагол, в действительности, не повеление, а это будущее время. Вы можете посмотреть в английских библиях, практически во всех современных, переведено именно так: «If you love Me, you will keep My commandments». То есть это условное предложение, которое связывает первую часть со второй, и вторая часть, она зависит от первой. То есть он говорит, или первая часть зависит от второй, он говорит: «Если вы Меня любите, вы обязательно будете исполнять Мои заповеди». Мы вернемся к этой фразе. Дело в том, что к этой фразе Иисус сам возвращается на протяжении всей этой большой своей темы, которая тема о Духе Святого. Он обращается к ней несколько раз. Вот. Но сейчас мы сфокусируемся на второй ее части. Смотрите, он говорит: «И я умолю Отца». То есть, если первое верно, если вы любите меня, и это видно в том, что вы исполняете мои заповеди, вот тогда «и я умолю Отца», вот тогда «я умолю Отца». То есть он конкретно говорит, кого касается следующее обетование. Следующее обетование касается верующих людей, которые любят Иисуса Христа. И у кого эта любовь видна в их готовности практически быть послушными Ему, послушными Его Слову. Чуть дальше мы понимаем, почему так. Потому что Иисус говорит о том, что Он пошлет другого утешителя, да пребудет с вами вовек. И сразу же говорит вторую характеристику этого утешителя – Духа истины. Мы, к сожалению, сегодня не успеем говорить об этой второй характеристике. Я буду об этом говорить на следующей своей проповеди. Сегодня мы посмотрим на первую часть. Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Тема Духа Святого – одна из ключевых в Евангелии от Иоанна. Она очень важна и в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, когда речь идет о Мессии, много сказано о Духе Святом, о действии Святого Духа. Но если мы посмотрим на то, как Иоанн касается этой темы, помните, мы говорили о том, что Иоанн ведет несколько тем по своей книге. Его главная цель – предоставить достаточно доказательств, чтобы люди могли признать в Иисусе Мессию, Сына Божьего, и, веруя в Него, иметь жизнь вечную. «Жизнь во имя Его», так написано. Это главная тема. И для этого он представляет аргументы, он показывает чудеса, которые Иисус говорит, он показывает слово, которое он говорит, он показывает соответствие ветхозаветным пророчествам, он доказывает божественность Иисуса Христа, его мессианство. Рядом параллельно он ведет тему веры и неверия, он показывает неверие людей, которые отвергают Христа с самого начала, еще в 1 главе, 12 стихе, об этом написано. Но вот кроме этих двух доминирующих тем, мы видим тему Духа Святого. Посмотрите, как только Иоанн Креститель в данном случае, первый раз говорит об Иисусе, когда он видит Иисуса идущего, слушайте, что он говорит. Иоанна 1, глава 32 стих. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, на Иисусе Христе. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, посмотри, тот есть крестящий Духом Святым». Ну, во-первых, снисхождение Духа Святого на Иисуса Христа. Во-первых, это было свидетельством для Иоанна в данном случае, для людей, которые вокруг. Дух Святой сошел в виде голубя, это во-первых. Но во-вторых, здесь есть еще одна более важная причина. Иисус пришел на землю как полноценный человек. То есть Он оставил славу небес, Он оставил свои божественные полномочия и права на небесах, Он отказался от них. Мы читаем в послании к филиппийцам, 2 глава, подробное объяснение этого, кеносис, когда Он оставляет свои возможности, написано, что Он смирил Себя, Он умолил Себя, Он оставил все это, Он пришел, стал как человек. И вот здесь Он, как человек, Он, Бог наполняет Его Духом, наполняет Его Святым Духом. И теперь Он не только исполненный Святым Духом, но послушайте, что здесь говорит Иоанн. Он говорит о том, что Он тот есть крестящий Духом Святым, Он как полноценный Бог, Он как полноценный человек, исполнен Духом Святым, Он как полноценный Бог. Его задача – погружать в Духа Святого, в общение с Духом Святым людей, которых Он будет спасать. Немножко позже Иоанн приводит слова самого Иисуса в нескольких ситуациях. Третья глава, разговор с Никодимом, он очень быстро приходит к этой теме. Пятый стих: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть, заметьте, Иисус сразу закладывает в фундамент, камень краеугольный для объяснения спасения этому высокообразованному раввину или же начальнику, одному из начальников иудейских. Он ему говорит о действии Святого Духа, которое обязательно, необходимо, обязательно для того, чтобы человек мог иметь спасение. Дух Святой, он главный агент возрождения, он поднимает человека из мертвых, он делает его новой природой. Без этого сверхъестественного, по-человечески необъяснимого явления спасение невозможно. В 4 главе Иоанн вновь возвращается к этой теме, разговор Иисуса Христа с самарянкой. И когда он говорит с самарянкой, там большая беседа, одна часть этой беседы сходится к этой теме. Но настанет время. И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему будут поклоняться в Духе и истине. Заметьте, Иисус снова поднимает эту тему. В данном случае Он говорит об общении с Богом, которое возможно только при непосредственном действии Святого Духа. Святой Дух – это сфера общения с Богом. Он позволяет нам иметь это общение. Это мостик, соединяющий душу с Ним. В 7 главе мы видим еще одно упоминание о Святом Духе. Иисус говорит, в данном случае, на празднике Кущей. Помните, мы подробно останавливались на этой истории. У евреев была специальная церемония излияния воды, которая свидетельствовала о их вере в пророчества, многочисленные пророчества, которые говорили, что Бог изольет свой дух, как воду на иссохшую землю. Он изольет своего духа на иссохшие сердца народа. И вот тогда, когда эта церемония осуществлялась священниками, Иисус вдруг провозглашает следующие слова. Послушайте, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И дальше очень важные слова. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было еще на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Заметьте, ученики уже были спасенными на данный момент, во всяком случае, кроме Иуды. Но они были спасенные, как спасенные Ветхого Завета. Они еще не пережили Новый Завет или действие Святого Духа в Новом Завете. И мы посмотрим на это сейчас, если Господь позволит. Во время последней беседы Христа в горнице Иисус снова возвращается к этой теме, и здесь Он уже говорит более ясно и более конкретно. «Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день вы узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Здесь Иисус, во-первых, обещает то, что Отец по Его просьбе пошлет ученикам Духа Святого в качестве утешителя. И кроме того, Он дает несколько характеристик Духа Святого. Мы посмотрим сейчас на них. Мы посмотрим на особенности Его, и потом посмотрим на Его природу, на Его качество. Говоря о том, кто будет заботиться об учениках в Его отсутствии, Иисус употребляет очень интересное слово. Посмотрите 16 стих. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Слово «другой» или «другого» – очень интересное слово. Это слово «аллос». Это слово, которое говорит о том, что это «другой» численно, но не качественно. Качественно точно такой же. Сегодня вы выйдете туда в фойе, вы будете там видеть много одинаковых книжек. Вот если возьмете одну книжку и другую книжку, точно такую же, вот это будет слово «аллос». Если возьмете одну книжку и потом другую, вот эту, допустим, это будет другое слово. это слово тогда, которое использовали греки, слово «хетерос». То есть это книжка, но она другая качественно. Там другое написано. А вот если берут одинаковые две книжки, говорят «алос», это вот точно такая же, но другая книжка. Так вот Иисус, когда говорит о том, что «я дам вам другого утешителя», Он говорит очень конкретно ученикам, что это будет точно такой же, как я, только другой. Он специально подчеркивает эту очень важную деталь. Он подчеркивает свою схожесть со Святым Духом. Он говорит, что я вас оставляю, но придет другой, такой, как я. Дальше он говорит о нескольких отличиях, которые будет иметь этот другой утешитель. Первое отличие заключается в том, что он пребудет с вами вовек. То есть, когда мы смотрим на отличия, о которых Иисус говорит, посмотрите еще раз 16 стих. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть, заметьте, Иисус сейчас должен оставить учеников. Они прилепились к Нему. Они жили достаточно долго, очень близко, даже тогда, когда большая масса людей отошла от Христа, они остались Ему верными. Они остались частью Его, этой ближайшего круга, были рядом с Ним, даже в Гефсимании были рядом с Ним. Правда, потом смущение напало на них. Но Он говорит, что теперь, когда Я оставлю вас, Я пошлю вам того, который никогда вас не оставит. Это первое очень важное отличие. Это в действительности так. Всякий верующий человек, всякий человек, который принял Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя, никогда не расстанется со Святым Духом. Святой Дух становится частью его жизни навеки. Не будет момента и в жизни, и в смерти. Даже в самые сложные ситуации жизни, даже тогда, когда люди говорят, он остался один, когда говорится о полном одиночестве человека, друзья мои, даже в такие ситуации Дух Святой, посланный Иисусом Христом и Богом, Дух Святой никогда не оставляет верующего человека. Это сверхважная истина, о которой говорит Иисус. Помните, апостол Павел говорит о вознесении верующих, и дальше он добавляет фразу «И так всегда с Господом будем». То есть это присутствие Духа Святого в сердцах верующих людей здесь на земле, оно продлится навечно, вот там и вечность. Иисус знает, что ученикам нужен будет сверхъестественный помощник в их сверхсложной жизни, которая их ожидает здесь на земле. И Он говорит, я об этом продумал, я об этом позаботился. Он знает, что еще немного, и они будут разбросаны по разным точкам земного шара. Вот сейчас они были рядом с Ним, но потом невозможно будет быть рядом с одним человеком. А Бог, Иисус Христос, Дух Святой, или и Христос посредством Духа Святого будет с ними. Один будет проповедовать в Индии, может быть, один где-то в Риме. Или в Китае, и Дух Святой будет со всеми ими. Это первое отличие. Второе отличие, о котором говорит Иисус, Он говорит, Он в вас будет. Он не только пребудет с вами вовек, Он будет в вас. Посмотрите еще раз с 16 стиха читаем. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, то есть Он уже с ними был, и Он добавляет важную фразу, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Очень важная деталь, которую очень важно заметить. В действительности, посредством Святого Духа, сам Христос вселяется в сердца верующих в Него людей. И в этом особенное благословение христиан, то есть верующих Нового Завета. Заметьте, Он обращается к спасенным ученикам. Он говорит, Он с вами пребывает. И Он говорит, что после Дня Пятидесятницы произойдет перемена, когда Он в вас будет. Дело в том, что христиане, верующего в Иисуса Христа. Это не просто носители какой-то идеологии определенной. Это не просто последователи какой-то личности. Это не просто участники какой-то организации, которая их объединяет. Нет, эти люди, они сверхъестественным образом соединены со своим Спасителем. В этом особая благодать, особое благословение верующих людей. Это сверхъестественное соединение вполне реально. Писание много раз говорит об этом, например, 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога?» Заметьте, «живущего в вас Святого Духа, и вы не свои». В этом отличие верующего человека. Сам Бог живет в его сердце. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то тогда воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, каким? Живущим в вас». То есть Писание конкретно говорит об этом. Это не просто где-то мимоходом брошенная фраза. В этом, кстати, заключается ключевая разница между служением Святого Духа до Вознесения Христа, до Дня Пятидесятницы и после него. До Дня Пятидесятницы Дух Святой периодически нисходил на некоторых людей и даже спасал некоторых людей. Но после Дня Пятидесятницы, смотрите, кстати, ни о ком в Ветхом Завете не сказано, что Дух Святой пребывал в них и жил в них постоянно. Вот почему Иисус специально подчеркивает, посмотрите, «Ибо Он с вами пребывает и в вас будет», объясняя ученикам эту разницу. То есть Иисус говорит, в результате нисхождения Святого Духа, Он и посредством Него, то есть Дух Святой и посредством Него, Иисус говорит, «Я Сам буду жить в вас, буду находиться в вашем сердце постоянно». Но вы можете сказать, как это выражается на практике. Я вот живу, ну и не чувствую чего-то сверхъестественного. Вот нету каких-то у меня ощущений таких, что вот Дух Святой вдруг меня наполнил. Ну, переживал, может, когда-то особую радость, ну, какие-то особые эмоциональные ощущения были. Но вот так, что постоянно Дух Святой во мне живет, ну, как-то я не всегда чувствую. Причина, почему это происходит, чаще всего заключается в том, что мы не совсем понимаем природу Святого Духа. Мы не совсем понимаем, в чем же выражается Его присутствие. Кстати, в следующий раз, если Господь позволит, мы подробнее поговорим о том, как Он действует, Он как Дух истины. Сегодня давайте посмотрим немножко на Его природу, чтобы понять, что же значит, что Он в нас. Природа другого утешителя. Священное Писание очень много говорит об этом. Очень много, чтобы Бог заботится о том, чтобы мы знали это. Чтобы мы понимали эту реальность, чтобы она не была для нас только словами, чтобы она была действенной в нашей жизни. Прежде всего, давайте посмотрим на слово «утешитель». «Если любите меня, соблюдете или будете соблюдать мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Слово, которое переведено на русский язык как «утешитель», достаточно емкое слово, и его очень трудно найти его эквивалент один в один. Одним словом его очень трудно перевести. Слово «утешитель» – правильное слово, но оно только одну характеристику большого спектра передает. Это слово «параклетос» от слова «паракалео». Может быть, вы слышали даже такое слово «параклит». Это слово, его основной смысл – призванный быть рядом для помощи. То есть, когда мы говорим о слове «утешитель», Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя», Он использует вот это слово «параклетос», то есть Он говорит, «пара» – это который рядом, «клетос» – призванный для помощи, то есть призванный быть рядом с вами для помощи. И вот эта помощь, это, она весьма специфическая помощь. И, во-первых, это слово употребляли, использовали в юридической практике. Когда речь шла об адвокате, то есть это человек, который представляет подзащитного, он представляет его интересы, он помощник в смысле легальном, он защищает интересы своего подзащитного, он умеет это делать, он представляет его в суде, представляет его во всех ситуациях, где необходимо такая презентация. Как юридический термин, тот, кто представляет другого, адвокат, защитник, ходатай. Второй смысл этого слова, как тот, кто обеспечивает защиту, помощь и безопасность, помощник, утешитель, советник. То есть, когда Иисус говорит о том, что Он пошлет Духа Святого, Он говорит, что я пошлю Его как сверхъестественного помощника. Вот почему в английских Библиях чаще всего это слово переведено как helper, то есть помощник. В русской Библии как утешитель. В некоторых переводах вы можете встретить comforter, то есть тот, кто поддерживает, тот, кто ободряет, тот, кто приносит, дает вдохновение, воодушевление. И все эти слова, они как бы разные грани отмечают вот этого слова параклетос. Каким образом Дух Святой выполняет эту функцию? Я перечислю только несколько этих элементов, потому что их очень много. У нас не хватит времени, я выбрал из них 7 самых главных, самых больших, чтобы мы могли иметь представление, что же Дух Святой делает и каким образом мы можем видеть, что это точно Он делает в нас. Каким образом мы можем быть уверены в том, что это происходит. Самое первое, что делает Дух Святой, Он усыновляет нас. Происходит адапшн, происходит усыновление. Вы, наверное, знаете, что это такое. В нашем человеческом понятии, когда у кого-то нет отца и матери, то кто-то может быть взят и сделан членом семьи. Но между Божьим усыновлением и человеческим усыновлением есть колоссальная разница. Дело в том, что Божье усыновление, оно не только легальное. То есть, если взять какого-то человека и сделать его частью семьи другой, он может по документам носить фамилию, он может принадлежать этому household, этому дому, но он кровь все равно будет иметь другую, ДНК будет другой. Но когда Иисус усыновляет, Он посылает Духа Святого в нас. И таким образом Он делает нас частью семьи. Этот процесс имеет множество разных граней, которые описаны в Священном Писании. Ну, во-первых, самое первое, что происходит в этот момент, Дух Святой убеждает нас в нашей греховности. Самое первое, что происходит, вот посмотрите, есть много разных людей грешников, но каются не все. И мы видим, что тот, кто кается, в этом заслуга не проповедника, который представил очень хорошие аргументы. Вот почему мы никогда не только не можем приписывать славу какую-то себе, мы абсолютно ошибаемся, если мы думаем, что мы кого-то убедили, и он получил спасение. Это может сделать только Святой Дух. Посмотрите, Иоанна 16 глава, 7 стиха. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден». То есть смотрите, что делает Дух Святой. Самое первое, что Он делает, Он убеждает душу в том, что она грешная. Он приносит это сокрушающее действие. Это не просто так, человек слушал и сокрушился. Без действия Святого Духа это невозможно. То есть, если когда-либо вы переживали сокрушение о своих грехах настоящее, друзья, вы соприкоснулись с самим Богом. И нам это ясно нужно понимать. Дух Святой – это не просто какие-то эффекты, которые люди ожидают. Там падение или какие-то сверхъестественные действия, ярко привлекающие внимание. Нет, у Духа Святого совершенно другая функция. Самое первое, что Он делает, Дух Святой работает над вашей душой, и Он показывает вам и говорит, это грех. Он показывает вам ваш грех, и потом Он показывает Божью святость. 1 Коринфянам 12, глава 3 стих говорит, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть только Дух Святой может убедить вас в том, что Христос – Господин вашей жизни. Это может произойти только в результате сверхъестественного действия Святого Духа. И именно об этом Христос говорит ученикам. в результате, когда в сердце человека появляется тяга к Богу. Тяга к Богу как к Отцу. Человек, может, не осознает это до конца, но в своей сути он вот тот, кто понимает, что без Бога ему не прожить. Он может не знать теологии всей, он может не знать многих вещей, он может где-то даже падать, спотыкаться, заблуждаться. Но вот этот человек все равно по своей сути, он будет ползком, но к Богу ползти. Ему некуда больше идти. Вот этим отличается рожденный свыше человек. Человек, который пережил действие, усыновляющее действие Святого Духа. Римлянам 8:14 мы читаем, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Как я уже сказал, мы можем забывать об этом в суете дел наших. Но вы часто забываете, наверное, о своем земном отце. Я скажу честно, я не каждый день вспоминаю о своем престарелом отце. Но в моей жизни очень много моментов, много ситуаций, в которых я благодарен Богу, что Он у меня есть. В которых я иду к Нему, я звоню Ему, я забочусь о Нем. В данном случае это земное отцовство. Вот точно так верующий человек, он в своей сути знает, кто его отец. И здесь написано, этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Бог – единственная точка опоры. Он наш Отец, который благодаря Иисусу Христу всегда принимает нас и заботится о нас. Это первое, что мы видим. Второе действие или вторая характеристика Святого Духа. Святой Дух погружает нас во Христа и Церковь. Вот сразу же, когда Он спасает душу, а как Он это делает? Он, во-первых, обличает ее во грехе, убеждает в том, что она грешная. Во-вторых, Он побуждает ее или делает ее способной назвать Иисуса Господом. В-третьих, Он делает ее, усыновляет, делает частью семьи. Мы говорили об этом. И теперь, посмотрите, Он делает нас связанными, Он связывает нас с другими братьями и сестрами. 1 Коринфянам 12 глава 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились или погрузились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Возрождают душу из мертвых к жизни вечной. Дух Святой наполняет ее собой. Он является вот этой живой реальностью, которая соединяет всех спасенных Христом в единое целое. Здесь так же, как и в прошлом случае. Мы часто не осознаем это. Больше того, друзья, у нас часто есть друг с другом какие-то барьеры, которые стоят между нами. Но вот если мы посмотрим в суть, эти барьеры падают. Я помню такие ситуации, которых было много в моей жизни. Когда я был в армии, далеко от верующих людей, от христиан, когда вокруг тебя враждебная обстановка. И вот я услышал о человеке, верующем, которого перевели в нашу часть. Я не скажу вам, какой он был деноминацией, но не из нашего братства точно. Но я встретился с этим человеком, и у него есть Библия, Евангелие маленькое было. И мы вместе с ним любим Иисуса Христа. Вы знаете, этот человек в то время был самым родным в этой точке. Почему он самый родной? Потому что Иисус у нас общий. Потому что мы принадлежим Иисусу Христу. Мы знаем, что мы часть Иисуса Христа. Почему мы это знаем? Потому что Дух Святой соединил нас. Божий Дух. Как я уже сказал, мы вот здесь даже сидим в этом зале. В этом зале у нас часто нет времени поговорить друг с другом. Часто у нас какие-то претензии друг к другу. Часто нам что-то не нравится друг в друге. Знаете, это все плотские барьеры, которые есть. Но если мы посмотрим поверх этих барьеров, если мы заглянем в суть, мы сможем увидеть, да мы ж родные люди в Иисусе Христе. Это то, что делает Дух Святой. В послании к Ефесянам апостол Павел обращался к людям, которые жили тогда, и у них там были свои заморочки. У них были проблемы в том, что верующие из евреев, они садились на одной стороне молитвенного дома, а верующие из язычников на другой, и между ними великая пропасть. То есть они не общались, им очень сложно было. Они вообще никогда в своей жизни не сидели рядом. Никогда. И апостол понимает, что это огромная проблема. И слушайте, что он пишет им. Ефесянам 2 глава 17 стих. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Дальние – это язычники, близкие – это евреи. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу». И дальше важная фраза. «В одном духе». Нет одного духа для евреев, другого для язычников. В одном духе. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу в результате этого действия Святого Духа». И дальше очень интересно он говорит. Смотрите, «Был утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, и на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Интересная вещь, интересное слово «устрояетесь». Это слово, которое стоит в пассивном залоге в оригинале, то есть «вы устрояемы Духом Святым». То есть Бог встраивает вас в свой храм. Как Он встраивает? Да, обтесывает нас. Вот тогда, когда мы цепляемся каким-то локтем, углом цепляемся, и вот так Он колет людей рядом с нами, этих других, тоже такие камешки, которые, они нас колят. Так вот Дух Святой так аккуратненько подстрагивает. Он делает, Он изменяет наш внутренний мир, чтобы мы могли быть частью вот этого Его храма, гармоничной частью. И Он говорит об этом к евреям, Он говорит, вы уже часть. Но Дух Святой продолжает над вами работать. Он продолжает вести свою работу с вашим сердцем. И здесь мы приходим к третьей, очень важной части. Дух Святой освящает нас. Это и есть вот эта работа, о которой мы только что говорили. И это работа Святого Духа. Вы слышали, как вы помните, когда вас совесть судит за что-то? Так вот, правда, совесть есть и у неверующих людей. Это Богом данный инструмент. Но когда человек становится верующим, тогда Дух Святой использует совесть для того, чтобы показать ему соответствие или несоответствие Божьей истине. Он Дух истины, мы будем об этом говорить в следующий раз. Посмотрите Ефесянам 1:13. «В нем и вы, во Христе, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть самое первое, когда человек становится верующим, самое первое, что происходит, Дух Святой говорит, это мой. Дух Святой ставит печать. Это мой, я буду над ним работать. Запечатлены. Ефесянам, смотрите, Фессалоникийцам, второе послание, апостол пишет, что избирая людей к спасению, Бог с самого начала запланировал тщательную работу над их сердцами Святого Духа. 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру и истине избрал вас ко спасению». То есть Он избрал вас ко спасению, но не так, как некоторые люди говорят, раз избран, то значит греши, делай, что хочешь, и в рай попадешь. Значит, тогда не туда избран, если ты так думаешь. Те, кто избран Богом, они избраны к освящению Святым Духом. В этом смысл, в этом печать Святого Духа заключается, что Дух Святой делает человека объектом своего освящающего служения. Как это происходит? Мы уже говорили веру истине. Об этом будем говорить в следующий раз. Посмотрите, еще одна очень важная грань, которая есть здесь. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Дух Святой открывает нам славу Иисуса Христа, посредством которой, или видя которую, мы видим себя грешными, и мы можем преображаться, освобождаться от этих грехов при помощи действия Святого Духа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть это Господень Дух в нас действует, показывая нам славу Божию. Чем больше мы сосредотачиваем наш духовный взор на Христе, чем больше мы видим Его славу, тем больше мы понимаем, что мы грешные люди. И тем больше мы наслаждаемся Его славой, радуемся Его славе, стремимся к тому, чтобы эта слава отражалась в нас, в нашей жизни. В действительности, только тогда, когда человек откликнется на это обличающее или вскрывающее нашу реальность действие Святого Духа, он может действительно освободиться от греха. Вот почему Писание говорит, Ефесянам 4:30, «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Помните, он поставил печать. Для чего поставил печать? Он говорит, это мой, и я работаю над ним. И здесь в 4 главе апостол Павел говорит о процессе освящения. Помните, совлечься и облечься. И он говорит, он подчеркивает, это Дух Святой действует в вас. Это Дух Святой обличает. Это Дух Святой преображает. Нам нужно научиться чуткости к действию Святого Духа для того, чтобы быть соучастниками Его работы, которая приведет нас к победоносной жизни. 1 Коринфянам 6 главе апостол объясняет и говорит о целом ряде грехов, от которых освобождает Дух Святой. Не обманывайтесь, не блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни вор, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. И такие были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Имя Господа нашего Иисуса Христа, Его победа на Голгофе. И Дух Святой, Дух Божий, Он применяет эту победу в действенном образе в нашу с вами жизнь и этим освобождает нас. Четвертое действие Святого Духа – Он укрепляет нас. Во-первых, усыновляет, спасает, обличает, показывает Господа, Иисуса Господом, усыновляет нас. Во-вторых, погружает в Христа и Церковь, делает единым целым с другими братьями и сестрами. В-третьих, освящает нас. В-четвертых, Он дает нам силу. Он реальный источник силы. Друзья, вы можете это отметить, наверное, в своей жизни. Я думаю, что вы это замечали. Вот когда вы утром возьмете время, чтобы погрузиться в Божие Слово, чтобы провести время в молитве, чтобы осознать и сердцем прислушаться к тому, что говорит Господь, что Он делает в вас, то вы живете день, и вы ощущаете больше силы, чем если вы этого не сделаете. Это реальное действие Божьего Духа. Божий Дух реально дает нам силу. И Он доступен, Он рядом с нами. И причина, почему мы часто не имеем этой силы, просто потому, что мы утром не заправились. Просто потому, что мы не позаботились о том, чтобы эта сила в нас сегодня подействовала. И вы знаете, друзья, это дьявольская схема. Он схему свою строит так, чтобы мы были бизи. То есть заняты всяким разным делом, чтобы у нас не хватило времени для заправки. Чтобы мы проскочили это бегло, чтобы мы остались без силы. Если мы остались без силы, ему очень легко с нами расправиться. В течение дня он маленькое искушение, бах, провалил. Еще одно искушение, еще провалил. А там уже, глядишь, и в какое-то большое может попасть. Дух Святой дает силу. Деяние 1:8. Иисус говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он сделает вас прочными внутри. И будете мне свидетелями. То есть силу настолько, что вы способны будете свидетельствовать обо мне. Ефесянам 3:16. Он говорит о том, что это процесс. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Это реальная, сверхъестественная, божественная сила. Чем более чуток христианин к голосу Святого Духа, чем больше он проводит времени с тем, что Бог говорит через Духа Святого. Писание – это богодухновенная книга, Дух Святой – автор книги. Чем больше мы соприкасаемся с этой книгой и питаем свою душу, тем больше мы будем иметь силы. Ну вот почему Иисус обещал ученикам, что они могут не бояться судов перед высоким начальством. Луки 12 глава, 11 стих. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо сам Святой Дух научит вас в тот час, что говорить». Речь не идет, друзья, что вы вдруг встретились с высоким начальником и вдруг заговорили, как человек с высшим образованием. Абсолютно нет. Помните, Петр и Иоанн говорят перед Синедрионом, они слушают и говорят: «Видим, что неграмотные, но не могут противостать». Помните, они говорят: «Люди не книжные». В действительности это неграмотные. Говорят неграмотно. Но сила Святого Духа была в их словах. Это вот то, exactly, вот конкретно то, о чем говорит здесь Иисус Христос ученикам. То есть, доверяя Святому Духу, вы будете говорить простые слова, но они будут обладать удивительной силой. В этом удивительная способность верующих людей, которую мы наблюдаем на протяжении всей истории христианства. Пятое. Дух Святой производит плод. Этот плод имеет две стороны. Во-первых, это плод его действия в нашем сердце. Помните Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, вера или благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Плод Духа. Когда-то я проповедовал целую серию проповедей на этот стих, и мы подробно говорили, что плод Духа в данном случае является результатом действия Духа Святого в духе человека. Это все его качества. Любовь настоящая только у него, настоящая радость и мир только у него, только он обладает долготерпением. И нам нужно искать его, и он готов производить это в нашей жизни. Друзья мои, я хочу вам сказать, что вот проходят годы моей жизни, христианской жизни, и когда я смотрю на все то, что Бог делал во мне и делает вокруг меня, меня самое большое смирение, что меня смиряет, и самая большая радость, которая наполняет мое сердце, это то, что я вижу, как Бог изменяет мое сердце, как Бог делает его способным к любви, способным к радости. Я вообще по жизни был всегда таким угрюмым человеком. Я помню, меня даже Манто я критиковал. Помните, когда он был здесь, он говорил: «Ну, Алексей всегда такой, Виталий, вот всегда он, мы вдвоем у него учились, он всегда радостный человек». Он по жизни был такой. И вот где-то понимая это, ты молишься о том, чтобы Господь изменял твой внутренний мир. И больше того, когда ты видишь, когда Господь может изменять внутренний мир людей вокруг тебя, когда ты видишь, это точно плод Духа, ты ясно понимаешь, ниоткуда больше этому взяться. Это не self какой-то тренинг, self-help. То есть это Дух Святой пришел, и Он принес это изменение. Но кроме того, есть еще одно действие, один плод Духа. Это плод Духа, который Дух Святой делает через нас в других людях. Апостол когда-то говорил о том, что «я хочу иметь некоторый плод и у вас». Смотрите 1 Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». В чем польза? Спасение душ и созидание их. Это может сделать только Святой Дух. Итак, это пятое. Пятое, то, что мы видим, он производит плод. Очень коротко, шестое и седьмое. Он ходатайствует о нас. Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Друзья, у нас, у верующих людей, есть усилитель молитвы. Он причем не только усилитель, а еще и корректор. Он знает нас очень хорошо. И когда мы молимся Богу о чем-то, Он приходит к нам, и Он смотрит, Он видит нас, и Он берет и корректирует нашу молитву и несет ее к престолу благодати. Друзья, сколько раз вы, скорее всего, ловили себя на мысли о том, что вы просили чего-то Бога, и, может быть, просили очень настойчиво, и потом вы видите, вот если бы Бог дал мне то, что я просил, какая катастрофа была бы. Причина, почему этого не произошло, Дух Святой знает вас, по-русски говорят, как облупленных. Знает вас очень глубоко и очень хорошо. Знает вас настолько и любит вас настолько сильно, чтобы принести к престолу благодати. То, смотрите, здесь написано, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. И последнее, Дух Святой однажды воскресит нас из мертвых. Римлянам 8:11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Вот в чем смысл обещания Иисуса Христа. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. В следующий раз, если Господь позволит, мы поговорим о следующей фразе, о Духе истины, которого мир не может принять. Мы посмотрим на то, как Дух Святой осуществляет все эти процессы в нашей жизни. Преклоним колени.